Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона протоиерей Евгений Горячев. Напоминаю, что мы беседуем на темы христианской катехизации. И говорим мы о заповедях, известных человечеству уже 4000 лет, которые не устарели, потому что все, что сказано Богом, устареть не может. И вполне уместно для того, чтобы сквозь призму знания этих заповедей готовить людей к принятию таинства крещения. И в прошлый раз мы начали разговор, но не закончили, о такой важной заповеди, которая, на первый взгляд, носит странный характер. Почему? Потому что мы еще дойдем до этических заповедей: «Не убивай, не кради», здесь все понятно. И даже разговор об отказе от идолопоклонства, непроизнесении имени Божьего понапрасну, вот, не вызывает каких-то серьезных возражений. А здесь вдруг такая странная формулировка: «Шесть дней работы, и день седьмой Господу Богу твоему». Но вдогонку уже сказанного я хочу добавить, что именно эта заповедь позволяет человеку вырваться из дурной бесконечности, в которой большая часть из нас живет, не отдавая себе в этом отчета. Ну, что имеется в виду? Имеется в виду, что жизнь каждого человека, она вовлечена в круг действий, деятельности, которые ничем не отличают его от всех остальных живых существ. Нам кажется, что наше поведение носит специфический человеческий характер только потому, что его совершают люди. Но ведь если задуматься, и крыша над головой, и облагораживание своего жилища, и выращивание потомства, и забота о том, чтобы оно выросло здоровым и по возможности защищенным, и хлеб насущный, вот это все вещи, которые присутствуют на всех уровнях зоологической лестницы. И бобер, и медведь, и пчелы, и муравьи, все только и заняты тем, чтобы устроить свою жизнь по принципу «как». И жилище, и продолжение рода, и пища. Все это входит в круг главных забот всех остальных живых существ. И что специфически человеческого в том, что я делаю то же самое, только потому, что у меня есть некое разумное начало, которое позволяет строить дома более прочные, вот, выращивать потомство, ну, скажем так, более защищенное, и так далее, и так далее. Так вот, специфический человеческий вопрос, для чего жить, здесь не получает ответа. Как жить, мы думаем каждый день, а вот для чего? А ведь это самый главный вопрос. И не ответив на него, мы не сможем называть себя людьми со всей ответственностью и в полной мере. Поэтому, когда Господь предлагает нам эту заповедь, Он предлагает прорваться через круг повторений, который новофористически может быть выражен словами современной рекламы. Будильник, завтрак, работа, ужин, телевизор, кровать. Будильник, завтрак, работа, ужин, телевизор, кровать. И вот из этого круга человеку не так-то просто вырваться. И самое главное, он долго не понимает, нужно ли из него вырываться. А ведь это действительно так. Посмотрите, если образно человеческую жизнь представить в виде круга, поделенного на сектора. Ну, для чего, например, мы отдаем ребенка в детский садик? Ну, наверное, для того, чтобы высвободилось время для работы, в том числе и зарабатывания средств, которые позволяют содержать этого же ребенка. А у ребенка появились элементарные навыки коммуникативности, общения с себе подобными. Для чего потом после детского садика отдаем его в школу? Ну, для того, чтобы этот навык у него развился, он бы получил знания, с помощью которых в нашем непростом мире чувствовал бы себя комфортно. Для чего после окончания школы молодой человек или девушка устраиваются на работу? Ну, для того, чтобы перестать быть иждивенцами, начинать содержать себя, помогать родителям, а главное — содержать свою новую семью. А для чего человеку семья? Ну, наверное, для того, чтобы продолжить свой род и быть счастливыми. А для чего родившихся в этой семье детей мы отдаем в детский сад? Ну, для того, чтобы у нас появилось больше времени для зарабатывания средств, а у детей появился бы навык общения с себе подобным. Видите круг? В этом круге может быть какое-то большее число секторов, и все они будут осмыслены. А сам круг? Сам круг — это ведь поразительно, когда человек, оглядываясь на прошедшее, понимает, что все это было прелюдией к главному вопросу. Для чего? Зачем? А ответа не было. Я вспоминаю одного священника, который признался, что переворот в его душе, в душе ученого, наступил в библиотеке Академии наук, когда он стал свидетелем душераздирающей сцены. Был жаркий июльский день, жара за 30 градусов, все окна открыты, а в читальном зале никого, только девушка на абонементе, и он, обложившийся книгами по физике, как ему казалось, что суть мира может быть ухвачена великими учеными, с творениями которых он теперь знакомится. И вот вдруг открылась дверь, и шаркающей походкой в аудиторию прошел старик. Вот, на нем какой-то стеганый плащ, ботинки, прощай, молодость. В руке зажата кепка. И он так вот неторопливо, шаркая башмаками, подошел к девушке. И в силу того, что рефлексы ослабели, старые люди, как правило, глуховаты и поэтому говорят громко, чтобы самим себя слышать. Вот он обратился к этой девушке со следующими словами. «Девушка, у вас есть экклесиаст?» Время было советское, поэтому такие книги находились в спецхране. Вот она, удивленно моргая глазами, ответила «нет». «А исповедь блаженного Августина?» «Нет», — сказала девушка. Царик глубоко вздохнул и произнес фразу, которая и потрясла этого священника, точнее тогда ученого, а потом поменявшего свои ориентиры в жизни, обратившегося. Именно из-за того, что он слышал эту фразу. А произнес старик следующее. «Девушка, я прожил жизнь и не знаю зачем, а у вас ничего нет». Вот развернулся и медленно пошел. И в этот момент я поднял глаза, и мы встретились с ней взглядами. Вот, и я был поражен ее растерянности. Вот ей лет 17, на ней воздушное платье, а на улице жаркий день, скоро рабочий день закончится, она, видимо, выйдет довольная, да, что может освободиться, погулять с друзьями, заняться личной жизнью и так далее, и так далее. И ей кажется, все вновь, все впереди, и ожидается столько счастья, столько радости. И вот перед ней старость, которая не свидетельствует о том, что эта жизнь была несчастлива. Это не инвалид, в конце концов, это не человек, доведенный до отчаяния бедностью. У него все было. И вот оглядываясь на это прошлое, он признается, что не знает, для чего была эта жизнь. Хотя в ней, наверное, был труд и человеческое счастье. Вот. Но все это не удовлетворило его. Потому что, правильно сказал блаженный Августин, ты сотворил нас для себя, и поэтому метется сердце наше до тех пор, пока не успокоится в тебе. И вот это метущееся сердце человечества не насыщается на самом деле. Вот. Ни пейзажами, вот. Ни человеческими отношениями, вот. Ни богатством до тех пор, пока человек не встретится с Богом. И вот, на мой взгляд, заповедь седьмого дня, она позволяет открыть в духоте и в глухоте нашей жизненной комнате форточку, окно в небеса. Вот позволяет действительно остановиться и заняться установлением связи, которая роднит меня с вечностью, потому что я вышел из вечности и вернусь в нее с тем, что собрал прожитой жизнью. Поэтому если человек к концу жизни готов предложить только труд, да, сказать о том, что он трудился и в этом обретал счастье, то, пожалуй, эпитафией на его могиле могут быть слова «Лишь труд был в твоей жизни», и это объявление о смерти лошади. Почему? Потому что не просто труд, а труд осмысленный, труд во имя чего-то. Вот и мне кажется, что как раз-таки Бог предполагает некую высшую идею, которая распространяется в том числе и на идею труда. Я не помню, говорили мы об этом в прошлый раз или нет, но мне кажется, что недостаточно спрятаться за привычные стереотипы смысла жизни, полагаемыми в рождении ребенка, в строительстве дома, в насаждении сада, в написании диссертации, не знаю, в какой-нибудь художественной и культурной состоятельности, в получении большой зарплаты и так далее. Потому что все это, повторяю, не отвечает на основные запросы человеческого духа. Бог дает нам другой смысл. Причем каждому, независимо от его индивидуальных дарований, а именно прославление своей жизнью Творца. Поэтому если такая установка у человека есть, он ее добровольно принял, осмысленным становится все. Любая деятельность, которой мы занимаемся. И неважно, что ты делаешь. Подметаешь пол, режешь лук, пишешь диссертацию. Если ты воспринимаешь это как литургию, как Евхаристию, как благодарение, то тогда действительно во всем этом есть смысл. Вот если же нет, то тогда ты рискуешь в конце жизни повторить за этим несчастным стариком грустную прозу признания о бесцельности и пустоте своего существования. Я прожил жизнь и не знаю зачем. Но вот, к счастью, есть заповедь, которая позволяет человеку нащупать точку опоры, на которой мы можем начать строить жизнь осмысленную, жизнь как литургию, жизнь как прославление. Ну вот, пожалуй, это то, что я хотел бы сказать о четвертой заповеди и перейти к следующей, не менее интересной. Вот. Собственно говоря, это заповедь, которая как бы пролегает чертой между религией и этикой. Вот, собственно говоря, все заповеди, которые мы до этого обсуждали, они носили ярко выраженный религиозный характер, потому что, ну, такой моральной составляющей, очевидной, в них не было. Вот, как кажется, я не становлюсь лучше от того, что признаю Бога своим отцом или не поклоняюсь кумирам. Вот, но это база. И на этой платформе, на этом фундаменте выстраивается христианская этика. И следующая заповедь, она как раз-таки первая в ряду моральных или этических. Заповедь звучит следующим образом. «Чти отца и мать, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Знаете, эта заповедь стоит того, чтобы о ней поговорить подробнее. Казалось бы, ну что проще, так все понятно. Вот, относись с уважением к уходящему поколению, и будешь жить долго и хорошо, потому что вот Бог дает такую установку. Вот, и все наши попытки себя как-то обезопасить в плане улучшения своего самочувствия с помощью клиник, здравоохранения, нетрадиционной и традиционной медицины, они отойдут в сторону, если мы будем исполнять эту заповедь. Нет, конечно, мне кажется, что это очень посредственная интерпретация, хотя бы потому, что Бог не должен быть средством для достижения каких-то других посторонних целей. Мы об этом уже говорили. Если я буду стремиться исполнять заповедь только для того, чтобы нечто от Бога получить, то тогда в моем следовании за Богом будет ощущаться явный характер сделки. Вот, я буду служить не потому, что я предан Богу, люблю Его, вот, мне нравятся Его принципы, а только потому, что я хотел бы получить награду. Ну, образно выражаясь, мы должны идти за Богом не потому, что Он что-то говорит и обещает, а потому что говорит и обещает Бог ради Него самого. Поэтому истолкование, интерпретация этой заповеди в корыстном смысле, конечно, нас не устраивает. Мы должны найти в ней какие-то другие глубины, вот, которые затронут самую сущность и наших душ, и наших богочеловеческих отношений. И в связи с этим я, конечно, хотел бы поговорить о теме преемственности поколений. Это то, что, с одной стороны, очевидно, а раз есть отцы, то у них есть дети, и, значит, будут внуки. А с другой стороны, мы понимаем, что, может быть, ничто так не уязвимо с точки зрения состоятельности, как именно идея преемственности. Конфликт отцов и детей существует с незапамятных времен. Книжки пишут, трактаты, психологи рассуждают. Вот, прецедентная практика всех судебных законодательств подразумевает о том, что этот конфликт существует, его надо как-то изживать и на психологическом, и на юридическом уровне. И вот мне кажется, разговор мы можем начать с того, чтобы понять, о какой преемственности идет речь. Потому что с точки зрения религиозной психологии человек состоит из трех условных составляющих. Вот, мы могли бы их охарактеризовать следующим образом. Это биотип, это генотип и это фенотип. Биотип — это то, что родит меня с человеческим родом. Вот, неважно, кто я, европеоид, негроид, монголоид, неважно, живу я на берегах Слоновой Кости, в ЮАР, вот, или во Франции, вот, я все равно понимаю, что независимо от своего антропологического типа, я человек. У меня есть некий набор данных, которые позволяют меня выделить в особую особь, Homo sapiens. И вот этот биотип не вызывает никаких споров, да, никаких затруднений. Вот, это то, что действительно существует в качестве такой базы для рассуждения о человеке. А генотип — это то, что у меня от папы с мамой. Это то, что я принимаю как наследство. Вот. И это, в свою очередь, подразумевает некие физиологические сходства. Не случайно все мы слышим в роддомах одни и те же фразы. «Вылитый папа», «вылитая мама», или там, наоборот, «глаза дедушки», «нос бабушки». Вот. Кроме того, мы можем сказать, что и о характере человеческом, и о темпераменте люди рассуждают в этих же категориях. «Ну, ты в дедушку». Или «как ты похож на моего брата». Вот это то, что действительно нам остается как наследство на уровне генотипа. Вот. И, наконец, наша феноменология. То, что не роднит нас ни с кем. То, что делает нас уникальностью. Уникальностью по одной простой причине. Бог не отец штампа. За миллионы лет существования человечества он ни разу не повторился. Это поразительно. Даже с этой точки зрения мы можем рассуждать о величии Творца. Как, скажем, мы рассуждаем о величии литературного гения, читая стихи Пушкина, так рассуждая о величии Отца не только в нравственной области, в области умения и желания назвать его Отцом и почувствовать это отцовство, но в плане его могущества, потенции его творчества. Заметьте, ни разу не повторился. И сколько людей не жило, продолжает жить, еще будет, все это бесконечное количество индивидуумов не совпадает друг с другом. Да, конечно, есть сходства, которые позволяют говорить о близнецах, о двойниках, но души-то разные. Поэтому, как бы физически люди не были друг на друга похожи, мы все-таки понимаем, что Бог ни разу не повторился именно с этой феноменологией. А оболочка человеческая действительно может и совпадать, ну, хотя бы потому, что люди — это одна семья. Вот, и идя по этой генетической ступеньке, мы рано или поздно придем к Адаму и Еве, и поэтому действительно мы похожи. Так вот, если общечеловеческие и специфические родовые признаки передаются и принимаются независимо от нашей воли, то есть, если хотите, это механическая преемственность, то, что роднит меня с человечеством, то, что роднит меня со своими предками, вот, то трудности возникают именно на уровне феноменологии. Строение скелета, цвет кожи, черты лица, особенности темперамента, вот, и прочее наследство, доставшееся нам от наших предков, не вызывают у наследников активного неприятия. То вот совокупность жизненных, мировоззренческих, духовно-нравственных ценностей, напротив, может каждым следующим поколением активно оспариваться. Во всяком случае, и добро, и зло, и жизненный смысл одного поколения другим поколениям не наследуется механически. Ну, возникает вопрос, почему? Разве не нормальное, естественное, доброе желание отцов, ну, конечно, и матерей, ну, в данном случае поговорим об отцах, нормальных отцов, заключается единственно в том, чтобы дети, опираясь на опыт своих предков, умножили достоинства и жили бы недостатки, то есть пошли бы чуть-чуть дальше. Оказывается, нет, этого недостаточно. Даже если отцы этого очень хотят, у них это не всегда получается. Почему? Потому что именно эта сторона преемственности остается для воспитывающего поколения тяжкой работой с негарантированным результатом. Ну, все мы знаем, например, праведника Ноя, у которого блестящие сыновья Сим и Яфет. Вот. А хам? Что есть хам в семье Ноя? Что не досмотрел, уж слишком увлекся строительством ковчега, плохо воспитывал? И да, и нет. Почему? Потому что как бы сильно не влияло на подрастающее поколение воспитания, все-таки мы можем сказать, перефразируя Иоанна Златоуста, который говорил о том, что и у неверующих родителей могут рождаться дети, стремящиеся к небу. Так и здесь. Как бы долго праведник не вкладывал в своего отпрыска идею правды, именно в силу того, что есть свобода, есть уникальная личность, наследник может определиться по отношению к своему предку отрицательно. То есть попереть и ногами, и всей жизнью его мировоззренческие ценности. Ну, если брать историю, то посмотрите на Александра Невского. Вот он покровитель Санкт-Петербурга. И что же? Вот он, да, праведник, он святой. А его братья нет. Вот я не хочу в грубых выражениях осмыслять их деятельность, но они несопоставимы. Или даже сыновья Александра Невского. Один святой, а другие. Вот. Поэтому действительно здесь есть проблема, но я думаю, что в рамках сегодняшней передачи мы не успеем об этом договорить. И, наверное, продолжим беседу на эту тему в следующий раз. Всего доброго. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. До следующей встречи.